Вечерняя программа «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. На три шага опережая Россию, на этой неделе в НовГУ отметят 20-летие новгородского интернета. 23 октября 1993 года сотрудникам вуза удалось впервые подключиться к библиотеке Конгресса США. Это был и восторг, и удивление, вспоминает один из них, проректор по информатизации Николай Курмышев. Кстати, предсказателю интернета, русскому поэту с очень странной судьбой и не менее странными текстами посвящалась международная конференция в Гуманитарном институте. Три дня литературоведы обсуждали обширную тему «Велимир Хлебников и русский авангард». История одних штанов начинается с золотой лихорадки и объединяет США, Германию, Италию и Россию. К слову, джинсы обращается сегодня рубрика о русском языке. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Сегодня вряд ли кто-то, разве что люди совсем уж пожилые, может обойтись без интернета, этой огромной всемирной паутины, где можно почерпнуть любую информацию, заглянуть в самый отдаленный уголок планеты, побродить по сайтам кого угодно. Возможности поистине фантастические. Но открыт этот доступ стал сравнительно недавно. На этой неделе новгородскому интернету исполняется 20 лет. Хотя кто в 93-м году мог помыслить о таком канале связи, даже связисты в это не верили. Пресс-конференция по поводу даты пройдет в Новгородском университете 23 октября, в среду, а мы уже сегодня узнаем некоторые подробности у проректора по информатизации, одного из тех, кто стоял у истоков, Николая Курмышева. Николай Васильевич, практически накануне события 20-летия новгородского интернета, интернета в Новгородской области. Когда это случилось, давайте напомним, и как это случилось?
Да, это случилось в 1993 году, именно 23 октября, и как раз в этот день, 20 лет получается спустя, мы хотим отметить 20-летие новгородского интернета, потому что по существу это был первый выход Новгорода вот, в мировую сеть интернет, выход на очень медленной по сегодняшним меркам скорости, всего 2,4 килобита на простом, на сегодня даже уже старинном модеме. Мы подключились из лаборатории Новгородского государственного университета, мы подключились к библиотеке Конгресса США. Это был и восторг, и удивление, потому что действительно мы увидели огромное количество электронных изданий, возможность доступа к ним, и то, что это происходило совсем на другом конце Земли, но это было поразительно. Это воодушевляло нас на то, чтобы это направление развивать и очень активно дальше и дальше. И вскоре после этого, буквально в течение года, появился первый веб-сервер университета, благодаря которому о Новгороде, об университете нашем узнали люди через интернет, посредством сети интернет, узнали о нашем великом Новгороде, об его истории. Ну и все дальше закрутилось, как снежный ком. И вы знаете, как активно начал развиваться интернет, начиная где-то с 90-х, в России, наверное, такой бум, 96-й год. То есть мы опередили примерно на 3 года, и это опережение создало условия для того, чтобы Новгород, стартуя раньше других, собственно, сейчас является регионом, в котором телекоммуникации, интернет доступен обществу в большей степени, чем, скажем, в среднем по России, в других регионах России. То есть у нас очень скоростные каналы, и это не только университет, то есть университет дал толчок, был и остается лидером в определенных направлениях развития интернет, но это общее такая большая работа операторов связи. Сейчас число таких компаний увеличилось, и уже, наверное, не хватит пальцев рук, чтобы перечислить всех. Но все вместе они создают и развивают новгородский интернет. Университет остается, я надеюсь, на лидирующих позициях, потому что мы стремимся всегда к чему-то новому. Мы, опираясь на мощный вот потенциал телекоммуникационной Новгорода и области, развиваем уже такие мощные контент-проекты, внедряем это все в учебный процесс, в научную деятельность.
Вот я 93-й сейчас уже вспоминаю с трудом. Страна в таком, знаете ли, не очень хорошем положении. О компьютерах простой обыватель, в общем-то, еще и не слышал. Вы же не просто сели и раз сделали, и раз подключились. Да? Толчком что-то послужило? Начали, наверное, не в 93-м вообще думать об этом?
Да, совершенно верно. Очень хороший вопрос, почему это произошло в Новгороде. Ну, во-первых, у нас уже были условия определенные для того, чтобы обеспечить вот этот первый выход в интернет. Условия, я имею в виду, и первая компьютерная сеть годом раньше, локальная, была создана. Какое-то количество персональных компьютеров, небольшое, это где-то порядка 50 компьютеров тогда было в Новгороде. И что вот самое, наверное, важное и замечательное, то, что, в общем-то, и должна делать наука и образование, это наше сотрудничество вообще с ведущими академическими институтами Российской академии наук, с ведущими вузами России, потому что мы вступили тогда в ассоциацию Юником, она называлась, и основная цель этой ассоциации как раз была внедрение тогда неизвестной еще сети интернет, сети какой-то такой потусторонней, заграничной, американской. Люди не верили в это, я имею в виду, традиционные операторы связи, связисты считали это каким-то баловством, то, что этим занимается образование, наука, ну да, пусть позанимаются, все равно это тупиковая, наверное, ветвь, непонятная, зачем она вообще в России. А нам это было интересно, потому что необходим был доступ действительно вот к зарубежным знаниям, к зарубежным источникам. Науке, образованию не хватало обычных традиционных печатных СМИ, и поэтому возможность через интернет вот иметь доступ, я уже говорил, к библиотеке Конгресса США и к множеству других научных и образовательных источниках, это было, ну, для нас очень важно. И, видимо, именно это послужило таким мощным вот стимулом для того, чтобы направление развивалось и развивалось очень активно. Так ведь первое подключение было у нас не напрямую куда-то в Штаты. Это было подключение к Институту органической химии Академии наук. И мы через этот институт дальше уже, они в свою очередь арендовали небольшой канал там в Европу, ну и дальше в Штаты. И, собственно, вот по таким маленьким, крохотным, узким канальчикам, собственно, мы и выходили первый раз в интернет.
Ну хорошо, через интернет, а нас узнал мир. Мы узнали о мире, подключились ко многому и многому. Вот вы говорили о проектах. Какие это все-таки проекты? Давайте перечислим, которые можно делать с помощью интернета.
Если говорить об истории, то самыми крупными проектами я бы перечислил. Это проект при поддержке фонда Сороса и правительства Российской Федерации в тот момент, потому что это был действительно прорыв для России, для высшего образования, прорыв для Новгорода, потому что появилось, если до этого мы были, ну, экспериментаторами, что ли, мы имели очень начального уровня телекоммуникационное оборудование, такое экспериментальное, то в рамках данного проекта наше оснащение было не хуже, чем у профессиональных операторов связи, то есть у нас были мощные сервера, мощное телекоммуникационное оборудование, там появились современные компьютерные классы коллективного доступа, подчеркиваю, которые были открыты и студентам, и преподавателям, и вообще работали открытые двери для всего города.
Это при помощи фонда Сороса, да, были приобретены вот эти все вещи?
Да, это фонд Сороса, это очень серьезный проект, потому что он дал возможность людям, ну, прежде всего, вот в образовании, в культуре, иметь возможность не только обеспечить доступ к ресурсам интернет зарубежным, но и о себе рассказать. Было выполнено несколько десятков образовательных и культурных проектов по созданию интернет-ресурсов собственных. И тогда впервые узнали о нашем музее, впервые узнали там о нашем фольклоре, о наших библиотеках, о наших археологах. Ну, можно перечислять и перечислять. И детские библиотеки участвовали в этом проекте, и народное творчество. И проект, вот, допустим, очень серьезный, в тот момент тоже зародился, проект «Новгород онлайн». Сейчас это мощный портал городской, «Новгород.ру», есть компания «Новгород.ру». А, собственно, начало вот этого проекта, оно было положено вот именно в то время.
И несколько слов все-таки о современных каких-то проектах.
Но самый современный проект, который мы выполняем на протяжении 20 лет, он остается современным. Это сайт, это портал Новгородского государственного университета. Потому что по своим технологическим возможностям, по своему функционалу, ну, не боюсь сказать, он является одним из лучших в России. Здесь мы сосредоточили практически весь доступный инструментарий на сегодня в интернете. Это и социальные сети, это и персонализация всяческая, это доступ к нашим базам данных, к нашим знаниям. То есть очень современный инструмент, который сейчас помогает нам учить, помогает нам двигать науку, помогает правильно организовывать все в университете процессы. Проект, который постоянно развивается, и мы работаем на опережение некоторое время даже наших потребностей текущих с тем, чтобы пробуждать у людей тягу вот к этим новым технологиям, которые должны оказывать пользу всему, что происходит у нас в университете.
Что такое необычное появится на нашем портале в ближайшее время или не в ближайшее?
Мы сейчас обдумываем, вернее, уже начали, приступили к реализации новой ветви дистанционного образования. Это использование технологии, английская такая аббревиатура MOOC, когда мы будем делать видео, создавать видеолекции по наиболее интересным, актуальным и наиболее качественным учебным материалам, которые есть у нас. И плюс к этим видеолекциям будут добавляться мощные инструменты коммуникации. И в итоге это будет такое новое направление, которое сейчас активно развивается в мире, но мы находим свою нишу, нишу корпоративной такой образовательной системы. То есть мы хотим предоставить прежде всего своим студентам, мы хотим предоставить это школьникам, наши знания, возможность удобной формы их восприятия.
Я думаю, что все остальное мы сможем узнать на пресс-конференции, да? Спасибо. Да. Предсказателю интернета Велимиру Хлебникову была посвящена трехдневная международная конференция, которая проходила в конце минувшей недели в Центре творческой интеллигенции имени Владимира Саруки в Антонове. Там побывала и наш корреспондент, но прежде чем услышать ее рассказ, мы пригласили к микрофону доктора филологических наук Татьяну Игошеву, чтобы напомнить факты жизни и творчества Велимира Хлебникова.
28 октября – день рождения замечательного, очень большого русского поэта Велимира Хлебникова. Ну, волей судьбы случилось так, что Велимир, или как его настоящее имя, отчество, Виктор Владимирович Хлебников, связан с новгородской землей. Правда, эта связь, она обозначилась только, собственно говоря, в последний год жизни Хлебникова. Ну, об этом я еще скажу чуть позже. А 3 марта 1929 года другой поэт, Николай Алексеевич Заболоцкий, написал строки, которые заканчиваются следующим четверостишием. «Так человек, отпав от века, зарытый в новгородский ил, прекрасный образ человека среди природы заронил». Эти строки обращены именно к Велимиру Хлебникову, русскому поэту с очень странной судьбой и очень странными текстами, очень странными стихами. Это поэт, который до сих пор остается одним из самых загадочных поэтов русской поэзии 20 века. Хлебников действительно удивительный поэт. Очень многие современники говорили о том, что Хлебников – это поэт для поэтов, не для читателей, не для слушателей, не для широкой аудитории. И действительно, большая читательская аудитория у Хлебникова не появлялась очень долго, потому что Хлебников был непонятен, он был футуристом, он был заумник, который копался там вот в словах, непонятно, что в них выкапывал и так далее. Но, тем не менее, крупнейшие поэты XX века оценили женили Хлебникова практически сразу. Так Бенедикт Лившиц, автор замечательных воспоминаний «Полутораглазый стрелец», они посвящены футуристам вообще, в этой своей книге он писал: «У нас есть Хлебников. Для нашего поколения он то же, что Пушкин для начала XIX века, то же, что Ломоносов для XVIII». А Маяковский называл Хлебникова «Колумб новых материков». То есть, действительно, Хлебников – первооткрыватель, Хлебников, который перевернул сознание, Хлебников, который перевернул русскую поэзию. То есть это поэт-новатор, это художник-экспериментатор, это пролагатель творческих путей, который оставил после себя крайне разнообразное наследие. Это стихи, это поэмы, это драмы, это проза, это такой жанр, который он обозначил как сверхповесть. И в этом жанре написана совершенно замечательная вещь, которая называется «Зангези». Вот, «Зангези» — это такой пророк, который вот пророчит о будущем человечества. Очень много интересных теоретических работ, где Хлебников выступает философом и, ну, тоже таким пророком. Он вычисляет, именно вычисляет математическим образом, ну, какие-то очень интересные даты. Так, например, он предсказал Октябрьскую революцию 1917 года. Вот. Но прежде всего Хлебников в нашем сознании – это, конечно, поэт, и поэтому главный интерес его обращен к слову. И с этим словом Хлебников работал очень мастерски. Он пытался найти в слове первые элементы, звуки, слоги, корни, и в этих первоэлементах он пытался найти смысл. Вот смысл для Хлебникова заключен не только в самом слове, но и вот в элементах этого слова. Ну, например, стихотворение классическое, 9-й год. «Бобы обе пелись губы, воми пелись взоры, пиэо пелись брови, лиэй пелся облик, зигзигзео пелась цепь, так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо». О чем идет речь? Хлебников рисует портрет, ну, теми средствами, которыми доступны. Здесь можно вспомнить о том, что Хлебников действительно держал кисть и карандаш в руках, а Вера Хлебникова, его сестра, совершенно замечательная художница. Вот вообще все футуристы начинали как живописцы, рисовальщики, и поэтому в их поэзии, в их стихе вот такой зрительный образ, он занимает очень важное место. И Хлебников вот в этом стихотворении рисует портрет, но портретные черты важны для него не столько в описательном смысле. Он ищет им некие словесно-звуковые соответствия. Поэтому губы у него «бобы-оби». Чувствуете, как «б» взрывается на губах, и в сознании читателя возникает вот неотрывный звуковой и зрительный образ. В «оми» пелись взоры, да, взоры, вот, которые, так сказать, вот такие вот кидающие туда, длительные, такие протяженные. Таким образом, задача поэта – отыскать звуковой эквивалент внутреннему содержанию этих слов. И только тогда, когда внутреннее содержание и внешняя оболочка слова будут вполне соответствовать друг другу, функциональное слово превращается в слово поэтическое. Мандельштам очень точно говорил о Хлебникове, что это крот, который вырыл в русской поэзии глубокие и дальние норы. То есть он работал вот в рамках русского стиха, русского языка, действительно как крот, прорывая новые пути, новые тоннели, осваивая совершенно неведомые земли в русском поэтическом слове. Это то, что касается Хлебникова поэта, каким мы его сейчас вот знаем после собрания сочинений, которые собрал в 20-30-х годах Юрий Николаевич Тынянов, каким его собрал замечательный хлебниковед Рудольф Дуганов, совершивший буквально вот научный подвиг, потому что хлебниковское наследие, оно, ну, очень такое вот непрописанное, очень сложно работать в хлебниковском архиве, это знают все хлебниковеды, которые вот обращались к рукописям. Вообще бытовал такой вот анекдот, легенда о том, что Хлебников свои рукописи таскал за собой в наволочке. Поэтому сами понимаете, в каком состоянии эти рукописи могли там находиться. А путешествовал Хлебников очень много. Мы помним о том, что Хлебников родился в Астраханской губернии, затем он путешествовал по Персии, он путешествовал по Кавказу, был в Москве, он был в Петербурге, и волею судеб в конце своей жизни оказался и на Новгородской земле. В мае 1922 года Хлебников начал страдать от приступов лихорадки. И здесь, видимо, нужно напомнить о том, что время для страны было очень сложное, голодное, холодное. Только-только начал становиться на ноги НЭП, который тоже был доступен не всем, блага НЭПа. И поэтому, когда Хлебников почувствовал себя недомогающим, он захотел отправиться в Астрахань. Но по разным обстоятельствам это оказалось невозможно. И совершенно замечательный и самоотверженный человек, друг Хлебникова Петр Митурич, художник, предложил в мае 1922 года 2-3 недели побыть у него в Санталово, Крестецкий уезд, Новгородской губернии. В этом Санталово жила жена Митурича и двое его детей. И Хлебников согласился, он принял приглашение. И Митурич сначала на поезде из Москвы привез его в Новгородскую губернию, затем на телегах, на подводах они добрались до этого далекого Санталова. Митурич хотел просто-напросто поправить здоровье Хлебникова. Чистый воздух, много солнца, еды гораздо больше, чем в Москве, поэтому он вез его, собственно говоря, с такими благими намерениями. Однако судьба Хлебникова здесь сложилась совершенно иначе. Вскоре после приезда в Санталово Хлебников заболел параличом, и удаленность от крупных городов сослужила тут вот такую плохую службу. Не было квалифицированной медицинской помощи, а врач в поселке Крестцы, к которому привезли в конце концов Хлебникова, потому что он перед этим отказался приехать в Санталово, дороги были ужасные, вот, и Хлебникова пришлось везти. И когда врач осмотрел его в больнице, то он сказал о том, что смертельной опасности нет, и торопиться с поездкой в Петроград не стоит. А Митурич перед этим послал несколько писем в Москву и Петроград разным людям с просьбой собрать деньги на лечение Хлебникова и вел переговоры с врачом в одной из петроградских клиник и достиг согласия в этих переговорах. То есть все было готово для того, чтобы Хлебникова принять в петроградской клинике, где за ним бы был медицинский квалифицированный уход. Но все сложилось иначе. Из Крестецкой больницы Хлебникова перевезли в Санталово уже практически неизлечим. Началась гангрена, и почти парализованный поэт 28 июня 1922 года в 9 часов утра скончался в деревне Санталово. Велимир Хлебников похоронен в погосте в деревне Ручьи. В 1960 году останки поэта были перезахоронены на Новодевичьем кладбище в Москве. Там поставлен замечательный памятник в виде такой каменной бабы, роскошный, совершенно в хлебниковском таком прославянском духе. Вот. А в деревне Ручьи Крестецкого района Новгородской области в 1986 году был открыт музей поэта, и там проходят ежегодные литературные чтения.
А сейчас обещанные подробности международной конференции «Велимир Хлебников и русский авангард» в Гуманитарном институте от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
В трехдневной международной научной конференции «Велимир Хлебников и русский авангард» участвовали крупнейшие исследователи творчества Хлебникова из России, США и Нидерландов. В открытии участвовал и президент НУВГУ Владимир Гавриков.
Очень приятно видеть здесь в зале тех людей, кто живет в самых разных городах Российской Федерации, кто приехал сюда из-за рубежа. По крайней мере, в программе конференции столь обширная география, то возникает, конечно же, вопрос, что привлекает всех исследователей в личности Хлебникова. И я думаю, что этот вопрос будет постоянно задаваться в будущем. Ну и вообще сама идея русского авангарда. Но я не филолог. Я по основному образованию все-таки посвятил себя математике, технике. В последующем стал заниматься социологией. Но вот когда подходишь к теме авангарда, то тут, мне кажется, специалист в любой области найдет для себя что-то такое особенное. Творчество Хлебникова – это, наверное, скорее явление, как и сам вот этот русский авангард. Хотя, мне кажется, в начале века 20-го это, собственно, мировое явление. Не случайно Хлебников сам боролся за первородство русского авангарда. Но мне кажется, все дело в том, что мир кардинальным образом начал меняться. Чего нельзя было сказать, скажем, про начало 19 века, его середину. Если мы возьмем достижения в области науки, это, скорее всего, классика. Это, скорее всего, открытия в области физики, которые были представлены лишь единичными экспериментами. И еще, собственно, не стоял вопрос о том, как можно описывать на языке, собственно, вот эти устройства, которые стали появляться как результат вот этих научных открытий. Ну вот начало 20 века – это как раз время массового применения машин самого разного рода. Людях творческих, да, те, кто шел от языка. И вот это языкотворчество, мне кажется, прямое отражение вот тех изменений, которые стали происходить в мире.
В течение трех дней ученые задавались вопросом, каким был Хлебников, обсуждали его жизнь и творчество. Исследователи также обращали внимание на хлебниковскую традицию в творчестве русских писателей и социокультурное пространство русского авангарда. В числе выступающих был научный сотрудник Московского института русского языка имени Виноградова Николай Перцов, который изучает творчество Хлебникова почти 20 лет. Как отметил Николай Перцов, Вельмир Хлебников с точностью прогнозировал современные компьютерные и телевизионные технологии, виртуальную реальность и даже интернет.
У него есть прогнозы, у него есть прозрение, но есть известное высказывание о падении государства в 1917 году, который был прогноз в 2012 году. Правда, недавно профессор Барон, Генрих Барон, показал, что Хлебников неясно имел ли в виду конкретно Россию или, может, вообще падение государства. Тем не менее, у него есть поразительные прозрения относительно будущего. В частности, у него есть образное представление об интернете. Он, естественно, не называл это интернетом, но он говорил о том, что люди будут связаны не телефоном, не телеграммами, а каким-то другим способом, визуальными образами. И, в общем, интернет в значительной степени это
также
подтверждение.
Также метро и самолет, да?
Да, да. Ну, самолеты уже тогда были, правда, не такие. Метро, ну, метро тоже было. В Лондоне было с конца 19 века. Вот интернет образно предсказал Хлебников. Хлебников малоосмыслен, несмотря на то, что он стал классиком примерно с начала 90-х годов, уже признанный классиком, но он малоосмыслен. Это нужно не только для специалистов, это нужно для того, чтобы осознать, что у нас в начале, в первые два десятилетия 20 века был совершенно поразительный писатель и человек, который объединял разные области знаний. Он не был ученым, но он был нацелен на науку. Он очень хорошо знал животных, птиц, растения. Это ему пришло от отца, который был орнитологом, биологом был. И он соединял в себе разные виды знаний. Я думаю, что вот такие обсуждения специалистов важны и для общей культуры, понимаете? Хотелось бы, чтобы такого рода собрания были, не носили чисто академического характера, чтобы они выходили на читателя, на человека, который специально не занят Хлебниковым, но которого интересует русская культура как таковая. Пока мы еще не осознали значение этой личности. Я должен сказать, что это относится и к ряду других наших классиков, и вообще к русской классике вообще, понимаете? Казалось бы, она изучена и переизучена. Уж сколько написано томов. Я должен сказать, что я лингвист по образованию, компьютерный лингвист, а текстологией, историей литературы стал заниматься 15-20 лет назад всего лишь. И я увидел, сколько белых пятен, сколько неосмысленного, недокументированного, непрочитанного, в частности, и в Хлебникове. Вот. И мне очень хотелось бы, чтобы мы вышли из пределов нашей академической науки и показали людям, которые просто интересуются русской культурой, может быть, непрофессионально, сколько еще нужно осознать и понять. Работать не только в рамках академических узких журналов, которая должна быть выведена на широкий простор, чтобы люди увидели, как это поразительно, как это красиво, как это огромно, понимаете? Чтобы немножечко отошли от того, что мы видим еще на нашей эстраде сейчас. И, понимаете, гораздо больше интересует, как Кличко и Поветкин друг друга будут поражать, чем сколько мы богатств имеем в нашей культуре. Это поразительно. Вот для этого мы должны сначала говорить профессионально, а потом выходить на широкий простор.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет» и время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. Слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Поговорим сегодня на несерьезную тему о слове «джинсы». Ну, естественно, и о самих джинсах. Кто теперь не знает это слово? Такого, наверное, человека не найти. А между тем, оно появилось в нашем русском языке только в самом начале 60-х годов. Вот одно из первых его употреблений – это в повести «Соленый арбуз» журнал «Юность», 1963 год. Я прочту вам, как это звучало. Там такой есть герой Виталий, и теперь сестра присылала ему рисунки причесок, яркие рубашки и техасские штаны с заклепками и молниями. Рубашки Виталий запихивал в чемоданы, а джинсы носил. Джинсам полагалась борода и проволочный ежик на голове. Так было в 1963 году. Но в том же году «Правда» писала следующая газета «Правда». До сих пор на весь мир рекламировался американский образ жизни. Двоеточие. Жевательная резинка, небоскребы, комиксы, автомобили, Кока-Кола, Конгресс, штаны, джинс, голливудские боевики. Ряд, конечно, интересный, да? И автомобили, и жевательная резинка, и в этом были штаны, джинс. Так как бы по-американски говорили. Ну, понятно, когда эти штаны вошли в нашу жизнь и появились все-таки в каких-то количествах, то первое, что произошло с этим словом, оно получило окончание множественного числа. Это понятно, потому что всякие штаны у нас называются формой множественным числом, за исключением только одного. Вообще у нас очень много названий штанов, как выяснилось, около двух десятков слов. И все они в множественном числе, за исключением одного – галифе. Вот кто знает, почему это так, может подумать. Это загадка. Будем еще включать загадки. Но вот если говорить о джинсах, то интересно с языковой точки зрения, что вообще это такое, да? Джинс – это английское произношение итальянского города Генуи. В Генуи делали парусину – хорошую ткань для парусов. Еще второе ее название – деним, если кто-то знает. Это просто такая даже конструкция из французского языка. Это из Нима. Это французский город Ним. Так есть два города. Генуя в Италии и Ним во Франции, где изготовляли эту ткань для парусов. Понятно, что она должна быть плотной, очень не поддаваться ветрам. Но при чем здесь вообще штаны? История штанов связана с золотой лихорадкой в Америке. Ну, как мы знаем, в 70-е годы в Америке образовалась, значит, лихорадка, и туда ринулись такие предприимчивые, как мы бы сейчас сказали, амбициозные люди, оторвавшись от своих семей, с минимумом багажа, они ринулись мыть золото. И оказалось скоро, что это занятие такое, которое, ну, в общем, штаны очень быстро протираются при том, что ты роешь золото. И штанов там особенных не было. И нужны были очень такие прочные штаны. И вот есть такой, значит, Леви Страус, который приехал из Баварии, тоже вообще, видимо, амбициозный и авантюрный человек. У него оставались запасы парусины, потому что даже моряки сбегали с кораблей в поисках золота. Из этих оставшихся запасов парусины он придумал делать штаны. А в 1873 году он вместе с одним портным, который придумал заклепки, патентовал штаны, которые назывались так, ну, в переводе с английского, видимо, рабочие комбинезоны без бретелей с карманами для ножа, денег и часов. 5 обязательных карманов. И вот эти заклепки были признаками джинсов, и они даже назывались пятикарманниками. Так что история у них такая американская. То есть штаны стали называться по названию ткани, из которой их сделали. Понятно, что потом уже от этой грубой парусиновой ткани отказались, другие были хлопчатобумажные ткани, но сама вот эта модель, что называется Леви Страуса, она живет до сих пор и страшно популярна. Мне казалось, что их везде называют джинсы, но это оказалось неправда. Однажды я читала лекцию финским преподавателям русского языка, и ну как-то вот там к слову пришлось, это, мол, везде джинсы. Они говорят, нет, у нас это называется фарма. Что это? Это штаны фермеров. Вот. Можно по-всякому называть штаны. И джинсы – вещь, которую мы видим сейчас повсюду. И мне хотелось, чтобы вы лингвистически тоже посмотрели и увидели, как в них, в этих простых, сегодня доступных, в общем, всем джинсам, которые носят не только юноши и мужчины, золотоискатели, но и девушки, и все остальные, что в них все-таки заключена такая целая история, которая объединяет Америку, Германию, откуда прибыл Леви Страус, Италию, отчасти Францию. Таким образом, даже наши джинсы оказываются наполнены массой языковой информации. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 21 октября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!